«Сколько времени?» — спросил Казимбек. Арцула взглянул было на висевшие в комнате часы и ходики, но вспомнил, они давно стоят. Вздохнув, он полез в карман за своим буре. «Без 20:10», — сообщил, наконец, он. «Скорее бы! Ждать и догонять хуже нет!» «Напрасно волнуйтесь, поручик», — пожал плечами Ростислав. «Перед боем лучше всего расслабиться. Обычно мы играли в преферанс». «Никаких преферансов», — решительно заявил, входя в комнату, профессор Семирадский. «Интеллигентные молодые люди не должны сушить себе мозги подобной ерундой». «Я не интеллигентный», — слабо усмехнулся Арцеулов. «Кажется, уже и таблицу умножения забыл». «Вот именно», — взмахнул рукой профессор. «Одичание! Форменное одичание! Великий Плиний даже пешком не ходил, чтобы не тратить времени даром. Его несли на носилках, и он писал книгу. Вот-с!»
«Я как-нибудь попытаюсь», — согласился капитан. «Глеб Иннокентич, вы все хорошо запомнили?»
«Молодой человек!» — руки профессора вновь взметнулись вверх.
«Кто-то очень умный, уж не Бисмарк ли, сказал, что война слишком серьезное дело, чтобы ее поручать военным. Как-нибудь справлюсь. Если я вполне мог контактировать с дикарями и даже душевно больными, то с этими господами, как вы их называете, краснопузами, как-нибудь совладаю».
«Поймите же, Глеб Иннокентьевич», — вздохнул Ростислав, — «это не дикари, к сожалению, это враги. И опять-таки, к сожалению, враги очень неглупые».
«Вздор», — отмахнулся профессор. «Вы так говорите, батенька, потому что сами больны».
«Вероятно». За их короткое знакомство капитан слышал это уже не впервые. «Mea culpa».
«То, что латынь не забыли, это хорошо. А насчет болезни напрасно не верите».
«Да поймите же, то, что происходит сейчас в России, не революция, не гражданская война и даже не бунт. Это вспышка болезни, эпидемия. Точнее, самая настоящая пандемия. Увы, я не врач. Будь я врачом, подсказал бы вам что-либо более конкретное».
«Постойте, профессор». Наталья Берг тоже вошла в комнату и вмешалась в разговор. «В средние века бывали так называемые психические эпидемии».
«Именно-именно», — кивнул Семирадский.
«Но, позвольте, психическая эпидемия такого масштаба едва ли возможна. Ведь тогда, в средние века, это было связано с перенаселенностью городов, низким образованием».
«Вздор», — взъярился профессор. «Ничего мы об этих эпидемиях толком не знаем. Сотни тысяч людей срываются и идут освобождать гроб Господень. Это продолжается века полтора, потом стоп, и о гробе Господнем забывают. А ведь его толком так никто и не освободил. Чем нынешняя ситуация отличается? Масштабом? На порядок выше, отличие не принципиальное».
«Вы думаете, Глеб Иннокентьевич», — вмешался Казимбек, — «если бы мы знали этот, ну, микроб, то могли бы справиться с красными без войны?»
«Но почему с красными? С болезнью, батенька! С болезнью! Ваши белые такие же больные, как и красные, зеленые и кто там еще есть. Но, в принципе, вы правы. К сожалению, мы покуда бессильны. Несколько нормальных людей среди миллионов сумасшедших ничего поделать не могут».
«Нет, могут», — твердо возразила Берг. «Мы можем поднять в воздух Владимира Мономаха. Хотя бы это!»
«Постойте, господин Семирадский», — Арцулов встал, пораженный неожиданной мыслью. «Если это действительно болезнь, грандиозная эпидемия безумия, то не могли ли эту болезнь занести искусственно? Заразить?»
«Нутис-нутис», — подбодрил профессор.
«Я вспоминаю войну. Не эту, германскую. Было страшно, тяжело, но люди оставались людьми. Да, в стране было много недовольных, сам, признаться, был из их числа, но никто не хотел крови, даже после февраля, будь он проклят. Ведь государь отрекся, чтобы избежать войны. И как все мы, идиоты, славили эту великую, бескровную. А потом раз...»
«В общем-то, для армейского капитана неплохо», — снисходительно одобрил профессор. «К сожалению, вслед за вашим умозаключением должно последовать рассуждение о немецких шпионах или масонском заговоре. Я неплохо знаю своих германских коллег и встречал кое-кого из масонов. Поверьте мне, никто из них не ведает, как заразить, если пользоваться вашим выражением, целую страну.
А если кто-то все же знает? Совершенно серьезно заметила Берг.
Глеб Иннокентич, вы же сами сколько раз говорили о принципе скальпеля Аккама.
Тогда этого господина или господ надлежит немедля истребить, пожал плечами профессор, но перед этим выдать ему или им весь запас Нобелевских премий за столетие вперед.
«Вы сказали о принципе Аккама, сударыня», — Арцулов вдруг вспомнил подзабытый уже разговор в поезде правителя.
«Знаете, один мой знакомый употребил это же выражение, доказывая, что у красных существует какое-то особое психическое оружие. Скажу сразу, я этому тогда не поверил, но, может быть, это логичнее, чем психическая эпидемия».
«Логичнее?» — пожала плечами девушка. «Я физик-прикладник, но тут что-то не похожее на науку. По-моему, это нечто древнее. Знаете, как в легендах? Спрятанное зло, которое кто-то выпустил наружу».
«Ну-ну, Наталья Федоровна», — покачал головой профессор. «Я не возражаю против женской интуиции, но, по-моему, вы перечитали сказок из книги господина Афанасьева».
«Пора». Арцилов бросил взгляд на циферблат серебряного буре. «Будем собираться».
Разговоры разом стихли. Профессор деловито прошел в соседнюю комнату и начал укладывать заранее приготовленный мешок, что-то негромко напевая. Казимбек также вышел, вернувшись с карабином и несколькими гранатами.
«Наталья Федоровна», — капитан повернулся к девушке, которая что-то колдовала в своем саквояже. «Вы готовы?»
Так и внула.
Арцулов секунду постоял, собираясь с мыслями, а затем стал не спеша собираться. Верный бульдог был спрятан в кобуру на левом боку, рядышком пристроен узкий обоюдоострый нож, не раз выручавший в рукопашной. Арцулов накинул шинель и критически оглядел себя.
«Поручик», — обернулся он к Казимбеку, — «попробуйте-ка меня обыскать».
«Слушаюсь».
Казимбек, отложив карабин в сторону, начал добросовестно хлопать капитана по шинели.
«Ничего не заметно, Ростислав Александрович. Правда, если заставят снять полушубок...»
«До этого не дойдет», — усмехнулся Арцулов.
«Но я готов».
«Не забудьте самое главное, батенька», — из соседней комнаты выглянул профессор и протянул Арцулову нечто небольшое, похожее на белый сверток плотной материи.
«Ах, да!» Ростислав, повертев в руках сверток, пристроил его за поясом. Точно такой же сверток был вручен Казимбеку.
«Пора одеваться», — сообщила Берг. «Я, кажется, все продумала».
«Сейчас, сейчас», — сударыня, откликнулся профессор, надевая видавший виды тулуп. «Вы загримируете меня под вождя племени Чироков?»
Наталья не отозвалась. Разложив перед собой на столике несколько баночек с тушью, белилами и краской, она пробовала кисточки. Тем временем Казимбек надел уже виденную Арцуловым доху, перепоясался пулеметной лентой и нацепил на рукав широкую красную повязку.
«По-моему, я и так хорош», — заметил он, взглянув в зеркало. «Может, обойдусь без грима?»
«Не выдумывайте, Георгий», — строго заметила Берг. «Ваш пажеский корпус слишком заметен».
«Так я углем намажусь», — заикнулся было поручик, но был тут же усмирен и усажен на стул.
Наталья взмахнула кисточкой и принялась наносить на добродушную физиономию Казимбека еле заметные мазки.
«Я тоже готов», — сообщил профессор, входя в комнату.
За плечами Глеба Иннокентича висел солдатский сидр, над левым плечом грозно возвышалась винтовка с примкнутым штыком, за поясом торчали две гранаты.
«Кажется, уже вхожу в роль», — заметил он, погладив рукоять гранаты. «Давненько, правда, не играл в любительских спектаклях».
«Говорить буду я», — предложил Казимбек. «Я уж их жаргона наслышался».
«Ерунда», — отмахнулся профессор. «В свое время я объяснялся с австралийцами, а это, поверьте, было несколько сложнее».
Между тем Наталья Берг последний раз взмахнула кисточкой над лицом поручика и отпустила его с миром. Георгий нерешительно посмотрелся в зеркало и только вздохнул.
«Нормально, коллега», — одобрил неунывающий профессор. «Теперь вы смотритесь минимум лет на 10 каторги».
Действительно, загримированный поручик смотрелся жутковато. Арцулов оценил работу мадемуазель Берг, все же решив, что можно было не превращать симпатичного поручика в подобное исчадие.
«Прошу вас, профессор», — пригласила Наталья, вооружаясь свежей кисточкой.
«Ну-с, ну-с», — озабоченно бормотал Семирадский, усаживаясь на стул.
«Все-таки, сударыня, пощадите старика. Я ведь когда-то был вашим оппонентом».
Берг только хмыкнула. Между тем в комнату вошел Лебедев и стал молча наблюдать за происходящим.
«Господин капитан», — наконец обратился он к Арцулову, — «разрешите?»
Ростислав кивнул, и они вышли в соседнюю комнату.
«Ростислав Александрович», — нерешительно начал полковник, — «вы, конечно, человек военный и руководите этой, так сказать, операцией, но я все же просил бы...»
«Поймите, не могу оставаться здесь, когда все...»
«Господин полковник», — вежливо, но твердо начал Арцулов, стараясь не обидеть собеседника, — «вы поручили мне это дело, и я за него отвечаю. Позвольте мне самому принимать решение».
«Но вы берете с собой господина Семирадского», — возразил Лебедев. «Он старше меня. К тому же я все-таки же военный».
«Вы руководитель нашей группы», — покачал головой Ростислав. «Именно вас я должен доставить на объект. Кроме того, вы же сами намекали относительно своего боевого опыта».
«Вот именно», — поддержал Арцулова профессор Семирадский, появляясь в комнате с большим зеркалом в руках.
«Если у кого есть боевой опыт, то это у меня. Я ведь, между прочим, участвовал еще в Англобурской вместе с господином Гучковым. И кроме того, Николай Иванович, чтобы поднять в небо Владимир Мономах, нужны двое. Вы и мадемуазель Берг. Мы просто балласт. Кстати, господа, как вам моя внешность?»
Нельзя сказать, чтобы профессор стал неузнаваем, но в его облике, слегка преображенном гримом, появилась неожиданная свирепость. Вдобавок мадемуазель Берг обозначила Глебу Иннокентьевичу отчетливые монгольские скулы.
«Я бы вас в плен не брал», — одобрил Арцулов. «Только не забывайте о том, что господа краснопузы обращаются друг к другу на «ты».
«А у папуасов три прошедших времени», — кивнул Семирадский.
«Ну-с, по-моему, все готовы».
Перед выходом Арцулов еще раз все проверил. Казимбек и профессор смотрелись действительно хоть куда. В-третьих, Ростислав в ином месте и в иное время первым делом, несомненно, бы схватился за револьвер. Наталья Берг последний раз оглядела всех троих, затем широко перекрестила каждого.
«Если не будем через два часа, уходите».
Арцулов крепко пожал руку Лебедеву и девушке. «Постараемся вернуться в более полном составе».
«Господин профессор», — по тону полковника было заметно, что он едва сдерживает волнение. «Вы не перепутайте баллоны. Тот, который меньше...»
«Сгинь, белая кость!» — прорычал перевоплотившийся Семирадский. «Не учи победивший пролетариат!»
«С Богом, господа!» — тихо произнес Лебедев и, резко повернувшись, вышел из комнаты.